Доброе утро, Церковь Господня, святые. Хотел бы предложить вам текст Писания, записанный в 1 послании Тимофея, 2 глава, 8 стих. 1 послание Тимофея, 2 глава, 8 стих. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». В последнее время я часто задавался вопросом, почему в церкви молятся только, в основном женщины, сестры. Мы неоднократно слышим истории, как некоторых тайные молитвы святых женщин вымаливали детей у Бога, как, например, Анна. Или же, когда дети сбивались с пути истинного, они приносили свои молитвы к Богу, и Бог спасал детей. И редко мы слышим порой об молитвах отца. Редко мы слышим в нашей церкви молитвы мужчин. Но Писание полно примеров этих молитв. И почему же мы, как мужчины, не можем публично возносить эти молитвы? Притом Слово Божие говорит «без гнева и сомнения». Я думаю, что существуют разные причины. И, может быть, одна из причин, на которые стоит обратить внимание, может быть, стесняемся выражать наши мысли открыто. Может быть, пытаемся больше практически что-то сделать в жизни, нежели молиться, тем самым показывая свою слабость. Или, может быть, комплексуемся такими яркими, глубокими молитвами наших женщин. Существуют разные причины, но апостол Павел говорит, что мужчина должен молиться на всяком месте, что показывает некое такое отличие христианских молитв от иудейских молитв. Вы знаете, что в основном евреи собирались в храм или позже в синагогу, чтобы там произвести какие-то очищения, богослужения, вознести публичные молитвы, и им нужно было со всех мест приезжать в это место. Но апостол Павел говорит, чтобы мужчины везде произносили эти молитвы, на любом месте. И здесь, воздевая чистые руки. Что значит чистые? Это не водой омытые руки. Это не то, как сказать, очищение, которое должны были проходить священники, когда приступали в храм Божий, чтобы принести какую-то жертву за грехи человека. Это значит, руки чистые, это значит, без всякого, скажем так, любостяжания, хищения, распри, непрощения, ненависти, подозрительности и так далее. Без гнева и сомнения. Что значит без гнева и сомнения? Но естественно, что когда мы молимся, мы в своем сердце не должны читать гнев на какого-то человека. В частности, апостол Павел в другом отрывке Писания, или вернее апостол Павел, евангелист Марк в 11 главе 25 стихом, объясняет, что гнев на людей в сердце мешает Богу слышать наши молитвы. То есть, когда остается этот гнев, мы не можем открыть наши сердца для Господа. Гнев остается на тех, кого мы не прощаем. И здесь далее, что значит без сомнения? То есть, нисколько не нужно сомневаться в том, что мы будем услышаны на высоте нашим Господом. Итак, все, чего не попросите в молитве с верой, говорит Христос, получите. Евангелие от Матфея, 21 глава, 22 стих. И еще, когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого-либо. Евангелист Марк, 11 главе, 25 стихом. Знаете, что самое замечательное, что происходит в молитве? Когда мы открываем наши сердца перед Богом в молитве, вдруг Божья совесть начинает обличать нас, или Бог начинает через нашу совесть обличать. Вдруг мы начинаем видеть, что есть что-то в церкви, что-то в мыслях, например, греховные мысли, или в сердце неправильные установки, или ожесточение сердца, или, может быть, эгоистичные мотивы, которые не были исповеданы перед Богом. Если мы не прощаем, тогда мы эгоистичны. Если мы продолжаем в таком состоянии молиться, тогда нас одолевает гнев и раздражение. И наши молитвы, как мы читаем в Священном Писании, останутся без ответа. Давид говорит, если бы я увидел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Многие из нас видят это, когда совершают беззаконие. В Библии также сказано, в 1 послании Петра, 3 глава, 7 стихом, «И вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Это не излишнее напоминание. Это то, что очень важно помнить нам, мужчинам. И, конечно, когда мы получаем, или, например, для того, чтобы получить ответы на молитвы, это требуется некоторые условия. И это не зависит от содержания наших молитв, а от положения сердца в наших молитвах. И мы должны помнить об этом. Мы, когда молимся, мы становимся как бы похожими на Бога. Мы как бы приобретаем некоторые Его свойства. Мы начинаем познавать Его характер. Когда мы выходим из молитвенной комнаты, когда мы наедине с Богом провели значительное время, мы как бы преображенные любовью Господа, готовы прощать. Следовательно, когда мы читаем этот текст Писания, мы видим, как наши молитвы и наши взаимоотношения, они тесно взаимосвязаны. Потому что молитва рождает близость. Когда мы молимся за кого-то, когда мы не гневаемся на кого-то, но мы молимся за кого-то, эта молитва сближает нас с этим человеком. Как это происходит и в семье. Когда я молюсь за мою жену, за ее переживания, за ее чувствования, за ее какие-то проблемы, меня это приближает к жене. И если жена слышит, как я за нее молюсь, я как бы расту в ее глазах. Знаете, наша способность любить, она может расширяться и углубляться. Скажем так. И я думаю, что священник в доме, то есть в семье, это мужчина, это не просто лидер-диктатор, это мужчина-священник в доме, который должен ухаживать за своими близкими и окроплять их духовно. И вот он должен молиться. Знаете, когда мы вспоминаем Моисея, который взошел на гору Синай, место молитвы, он так долго оставался, что в конце концов он стал другом Бога. И Бог говорил с ним как другом. Или же другой пример, когда Иисус в молитве был на горе преображения с своим отцом. И там именно воссияла слава Господня в присутствии отца через него. В день Пятидесятницы ученики были настолько наделены силой, потому что молились вместе, и Бог проявлялся в этой силе. Знаете, когда мужчина молится своей женой, я еще раз хочу напомнить, что это не дает возможность долгое время быть им в распрях. Когда кто-то из мужчин ложится спать, или в частности я испытывал это, и вдруг без примирения мы легли спать, повернулись спиной друг к другу, Дух Святой обличает. И тогда думаешь, почему жена так спокойно спит? Она же виновна, наверное, в этом. Но Бог обличает, что не она, а, возможно, я виновен. Поэтому, может быть, не стоит ее разбудить, чтобы лишить ее сладкого сна. Но, может быть, утром попросить прощения, что это является ответственностью каждого мужчины. То есть жена, которая молится за своего мужа, также становится настолько близка духовно к нему, что берет даже часть груза, часть бремени мужа на себя. Вот это единство. Я думаю, что духовная близость порой является более важной, нежели физическая близость между супругами. И если мужчина вместе со своей женой в молитве, значит, он вместе с ней во всем остальном. Знаете, своим примером, это последнее, что я хотел эту мысль сказать, своим примером Христос показал, что молитва – это самое ни на что есть мужское занятие. И в нем нужно преуспевать. Все мужчины, которые прославляли в Писании Бога, они были прежде всего молитвенники. Отец веры Авраам, человек ходатайственной молитвы, его сын Исаак 20 лет молился о жене, чтобы она стала матерью. Молитвенником был Иаков, и помните его слова, «Не отпущу, пока не благословишь меня, обращенный Господом». Они стали девизом для многих христиан. Апостол Павел, мы прочитали этот текст, повелевает мужчинам молиться в церкви, и мы видим, как Моисей, Давид, Соломон, Асаф и сыны Кореевы, они написали чудесные произведения для славы Божией.